ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 14 Материальный мир как лес наслаждений. Текст 10. Квачит сакрита лагата вишая, вайтатьяга своям паравидая, нави брамата смити ствоя маричи, твоя праяма стан вабхидхавати. Перевод. Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувство наслаждения приносит ей одни лишь неприятности. Но из-за того, что такая душа целиком находится во власти материальных представлений о жизни, она забывает открывающуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом пустыни. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый, кто ведет материальную жизнь, страдает от тяжелой болезни, которая называется отождествление себя с телом. Когда обусловленная душа раз за разом терпит неудачу в материальной деятельности, она на какое-то время разочаровывается в чувственных наслаждениях, но затем вновь принимается за старое. Бывает, что, общаясь с преданными, человек убеждается в бессмысленности материальной жизни и развивает в себе желание вернуться домой к Богу. И все же он не может оставить свои мирские занятия. Тогда Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, из сострадания к такому преданному, забирает у него всю материальную собственность. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 88, текст 8. Ястягам ануграхами харишье тадханам шанаи. Господь Кришна говорит, что если преданный слишком привязан к материальной собственности, то тогда Господь, являя ему особую милость, забирает у него эту собственность. Лишившись всего, разочаровавшись в любви и дружбе, преданный чувствует себя беспомощным и никому не нужным. Видя, что его семье теперь нет до него дела, он полностью предается Верховному Господу и обретает прибежище у его лотосных стоп. Так Господь оказывает особую милость преданному, который не может полностью предаться ему из-за слишком сильного отождествления с телом. Читание Чаритамрити, Матхья Лила, глава 22, текст 39, это объясняется следующим образом. Ами вигья эй мурке вишая кени диба. Господь понимает, что происходит в сердце преданного, который не решается посвятить себя служению ему, так и хочет еще раз попытаться достичь успеха в материальной жизни. Когда эти попытки одна за другой терпят крах, он, наконец, полностью посвящает себя служению лотосным стопам Господа. Тогда Господь начинает сам направлять его действия, и преданно обретая истинное счастье, оставляет всякую мысль о мирских занятиях. Ом агьянатимирандасья гьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синхудья эвача патитанам павани бьо вайшнаве бьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Иногда обусловленная душа сама осознает всю тщетность попыток наслаждаться материальной жизнью. Она понимает, что чувство наслаждения приносит ей одни лишь неприятности, но из-за того, что такая душа целиком находится во власти телесных представлений о жизни, она забывает открывшуюся ей истину и снова пускается в погоню за материальными наслаждениями, подобно тому, как животное бежит за миражом в пустыне. Мираж — это видимость, это отражение реальности. Хотя мы знаем, что мираж — это синоним какой-то иллюзии. Также мы знаем, что иллюзии не бывают без реальности. Если бы где-то не было реального оазиса с прохладным озером, с какой-то такой пышной растительностью, вот, если бы не было нигде этого реального озера, то не могло бы создаться и иллюзорного образа вот этого оазиса. То есть мы должны очень четко понимать, что, называя этот мир иллюзией, мы говорим правильные вещи, но мы говорим их не до конца. Потому что иллюзия не может существовать отдельно без реальности. А если этот мир иллюзия, тогда что реальность? А если это тень, то где тот предмет изначально, от которого эта тень получилась? Вот поэтому, допустим, такая философия, как буддизм, объявляет мир иллюзией. Точно, так оно и есть. Но где эта изначальная реальность, от которой иллюзия является производной? И веды открывают нам не просто вот иллюзорность этого бренного материального мира, а также открывают нам и реальность настоящего духовного мира. Но когда живое существо оказывается здесь, в этом материальном мире, то здесь на его сознание действуют различные материальные влияния. Это в первую очередь иллюзия майя, которая проявляется в виде гун или свойств материальной природы. Эти гуны, они тянут живое существо на поводу желаний определенных. Вот. И живое существо входит в определенный азарт. Иногда оно вынуждено делать какие-то действия, оно не хочет, но его вынуждают обстоятельства. Человеку говорят: ходи, делай, плати, работай, обязан. И в состоянии какого-то такого невежества ему не хочется. Он бы с удовольствием спал бы, вообще никуда не ходил бы, так сказать, и ничего бы не делал. Вот. Но поскольку это такое живое существо инертное, невежественное, вот, то какие-то внешние такие вот силы общества заставляют его через силу, чтобы он не уснул, его пинают постоянно. Вот. То есть им надо, нравится перекуривать, отдыхать, работать они любят совершенно. Вот. То есть такие вот, под таким невежественным влиянием могут находиться люди. А могут находиться люди под другим влиянием, гуны страсти, очень активные, которые как раз тянут за собой тех, кто в невежестве, они такие лидеры, они не такие беспокойные, у них куча идей, у них куча планов, у них есть много энергии, они могут что-то такое сделать, закрутить, повести за собой людей. Вот. А другие обусловленные гуны благости, они стоят в стороне от всей этой суеты, так философски смотрят на все это дело, пытаются, так сказать, понять какие-то законы жизни. Но так или иначе, жизнь, мышление живых существ находится здесь под этим влиянием трех гун. И здесь формируется у всех разный менталитет, в зависимости от того, какие гуны влияют на человека. Вот. Но в целом, материалистические воззрения таковы, как вот такой лозунг материалистов. Вот хотим, чтобы у нас все было, и чтобы нам за это ничего не было. Вот это у них как бы такая главная, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вот, то есть мы хотим все иметь, но чтобы это не было наказуемо никак. Вот, такая схема, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, она работает только в духовном мире. Вот, потому что там мы находимся с Кришной, и это все, так сказать, наше счастье, оно там никак не наказуемо. В этом материальном мире за то, чтобы у нас, так сказать, все было, здесь нужно очень сильно горбатиться в пути лица своего. Вот. И даже те, кто получает эти вещи относительно легко, это означает, что они горбатились в прошлом, но не успели, так сказать, получить. Жизнь кончилась, теперь им час передать. Они сюда пришли уже на все готово. Я думаю, тут-то хорошо устроились. Вот. Они уже забыли вкус, так сказать, этого собственного пота, крови и слез, которые они проливали в прошлом. Вот, то есть смысл в том, что в духовной реальности мы связаны с Богом через любовь. Это так называемые законные отношения с Богом, естественные отношения с Богом. В этом материальном мире мы также связаны с Богом. Только мы с Ним связаны уже не через любовь, а связаны с Ним через гуны, через карму, через эти вот сложные материальные отношения. Вот, и поэтому здесь за вот все, так сказать, что мы имеем, здесь приходится платить. Не бывает такого, чтобы все иметь, и чтобы нам за это ничего не было. Обязательно что-то будет. Вот чем-то приходится расплачиваться. Это происходит потому, что мы
находимся в неправильных отношениях с Богом. То есть мы с ним находимся в отношениях всегда. Нашей жизни без Бога ее быть вообще не может. Мы можем сколько угодно убегать от него, этот поводок, он такой очень растягивается, до бесконечности может растягиваться. Убегайте хоть куда. Вот, но все время останется на поводке. Поводке, гум. Вот. И поводки такие бывают интересные. Знаете, особенно на собак таких агрессивных одевают такие поводки с внутренними шипами. Внутренние такие шипы. Вот. И когда эта собака дернула сильно, эти шипы раз и в шею впиваются. Это как бы такой естественный тормоз. Я сам удивился, думаю, ничего себе, какие хозяева. Оказывается, иначе их и контролировать-то невозможно. Они как рванут куда-нибудь, эта собака. Вот. Поэтому вот такой тормоз через боль. Боль останавливает их. Она потянула и тут же сама почувствовала эту боль, как эти шипы впираются в их шею. Вот. Точно так же, чем дальше живо от Бога, тем больше эти тригуны впиваются. И она чувствует, что она все более и более ограниченной становится. Гуна материальная природа такая очень вязкая среда, в которую можно влипнуть и запутаться. И чем дальше в эти гуны, тем более неподвижным становится живое существо. Мы знаем, что жители высших миров, сиддхи, всевозможные мудрецы, они могут передвигаться скоростью мысли, их почти ничего не держит. Они такие, по сравнению с нами, они фактически вообще совершенные существа. А наоборот, живые существа под влиянием невежества, они приобретают полную неподвижность, какое-нибудь дерево или камень, или что-то еще. То есть, чем больше невежества, тем больше снижается возможность двигаться у живых существ, осознавать свою природу и так далее. Вот. Итак, живые существа в этом мире под сильным влиянием этих гун действуют. И самое-то интересное, что они в этом мире не знают совершенно чувства меры, абсолютно чувства меры. Потому что материальная жизнь – игра, а в игре есть такое понятие, как азарт. Вот. И азарт – это такое состояние, которое не позволяет живому существу успокоиться никогда. Гуна страсти так действует на людей особенно. Вот. То есть мы видим, что в этом плане даже живые существа, которые находятся в невежестве, животные, у них нет такой жажды накопительства, потребления, как у людей. У них вот какое-то, есть по милости параматмы, вот этого голоса, разума, вселенского и сердца, у них есть понимание, что нужно, а что не нужно. То есть у них как бы четко, у них есть у каждого живого существа свой вид пищи, четко определенный. Понимаете? Вот это живое существо ест, а это оно не ест. Вот, у каждого из них своя пища, у каждого из них своя среда обитания. Они, как правило, не любят переходить в какую-то другую среду обитания, они вот живут. То есть параматма их контролирует полностью. Поэтому, хотя они невежественны, мы видим, что их жизнь, в принципе, достаточно разумно регламентирована. Вот, зимой они впадают в спячку, чем там шастать по этому лесу, да? То есть они себе спят, и все. Вот, весной и летом они начинают уже там как-то размножаться, действовать, там, бегать туда-сюда. Вот, то есть мы видим, что хотя они находятся от своей по природе в невежестве, их жизнь очень разумно регламентирована, потому что она находится под контролем Бога. Вот. Им как-то все гарантировано, и они не устраивают забастовок, что там типа еще давай, там прибавки давай, там. Они не думают про какую-то там пенсию, там что-то еще. То есть у них это совершенно все естественно, понимаете, все очень естественно. А вот когда гуна страсти начинает действовать на человека, вот тут как раз начинается вот этот вот азарт и неправильное использование своей свободы, и человек никак не может остановиться. То есть у каждого человека есть потребности, никто не против. Но потребности есть такие, как говорится, насущные, необходимые вещи. А есть неестественные потребности, раздутые. Допустим, у человека должно быть жилище, у него должна быть одежда, у него должна быть пища, там какие-то все эти базовые потребности. Это нормальные потребности, и за то, что человек имеет, это никто его не осудит. Это нормальные базовые потребности. А есть потребности, которые являются чрезмерными, к которым человек стремится именно вследствие азарта. У него что-то есть? Мало, еще, еще, еще. Если какому-то бедному сказать, тебе сколько надо денег? Он скажет, ну и дайте мне столько, и будет достаточно. Это ему сейчас кажется, что будет достаточно. Когда он это получит, он перейдет на другой уровень потребления, и тут же растут его расходы. Понимаете? Не то, что он много денег получил. Он скажет, ну все, в этой холопе больше жить нельзя. Вот нужно жить в большом доме. Он купит себе большой дом, и будет платить за этот дом, допустим, там, не знаю, в 50 раз больше, чем он платит там, за какую-нибудь квартирку. Да, все. То есть его доходы возросли, его расходы возросли. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше все возрастает, а желудок остается прежним. Способность наслаждаться, времени в сутках не увеличится, 24 часа. То есть способности тела наслаждаться, они не увеличиваются. Это иллюзия, что большее количество чего-то там, оно позволит мне больше наслаждаться. Единственное, чего будет больше, гарантированно, беспокойство ума. Вот это гарантированно. То есть, чем больше у человека разных, так сказать, вот материальных вот этих вот всяких разных благ, тем больше растет беспокойство ума. Потому что реально живое существо все эти процессы контролировать может только в малой степени, лишь небольшой степени. Вот. Что-то мы можем контролировать, и потом процессы переходят уже в стадию бесконтрольную. Уже какие-то другие начинают существа контролировать все это. Итак, вот эта вот гуна страсти, она не позволяет живому существу сказать «стоп, хватит». То есть это как бы на уровне разумных потребностей человек никак не может остановиться. Ему нужно все больше и больше и больше. Вот, и поэтому тут уже вмешивается Кришна. Как раз об этом здесь говорит в комментарии Прабхупада. Итак, да, иметь дом, иметь пищу, одежду, иметь там какую-то дачу, огород, там, машину, что-то еще, это как бы, ну, более-менее, что называется, норма, да? Иметь, допустим, там три яхты, там замки на каждом острове, где-то еще, это не является насущной потребностью человека. И как только вот это начинает появляться, уже начинает появляться беспокойство в связи со всем этим, понимаете? Вот, не обязательно иметь футбольную команду там, или еще что-то, это не является жизненной потребностью, понимаете? Это не является жизненной потребностью. То есть есть жизненные потребности, а есть то, что превосходит их. И вот этот азарт, вот эта вот гуна страсти, неспособность остановиться на разумном, это как раз есть вот это вот, как говорится, как вот белка в колесе, живое существо, она своими лапками перебирает. Вот эти желания сами по себе, желания этой белки, они вращают колесо, в котором она крутится. Не крутила бы она лапами, это колесо бы никуда не крутилось, понимаете? Она думает, колесо крутится, думает белка. Поэтому нужно лапами перебирать, понимаете? Колесо-то крутится, и чтобы меня не унесло, он думает, нужно лапами перебирать. А колесо думает, что оно крутит, это колесо вообще. То есть, белка думает, что колесо крутится, вот, а колесо оно не может само крутиться. Это какая-то белка его крутит. То есть все эти планеты вращаются, мир крутится, года тут все эти меняются, циклы. Все вокруг нас крутится. Почему крутится? Потому что желание, вот этот вот азарт, жизнь, гуни, страсти постоянно поступают новые, 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 без конца. Понимаете? То есть генератором этих материальных желаний является так называемое обусловленное сознание живого существа. Мы знаем в целом структуру человека, что есть физическое тело, есть тонкое тело, есть душа. Вот. Но также мы знаем, что душа, она всегда чиста. Душа всегда чиста. А тонкое тело – это уже некое осквернение, это заменитель души, да? Ум, разум, ложное эго. Как же так получается, что душа всегда чиста, а у нее существует какое-то тонкое тело, какой-то вот двойник такой непонятный, который против нее самодействует. А это происходит потому, что хотя душа чиста, вот сознание души исходящее, оно может оскверниться. Это то, что называется в шастрах наших термином читта, оскверненное сознание. Или еще другой термин используем, авидия, невежество. Душа чиста, как же это на чистую душу тонкое тело-то одето такое, с такими иллюзиями, с такими заблуждениями. А потом еще сверху вот это вот физическое тело. Как так? Почему, если душа чиста? А потому что душа чиста, но ее сознание, уходя в разные, так сказать, сферы, оно может испачкаться. Знаете? Пошел ребенок гулять и влез в лужу. Вот, так сказать, он как бы сам по себе нормальный человек остался, но одежда его никуда не годится, надо стирать. Его можно прямо с ней, вот эту машинку стиральную, так сказать, засовывать. Вот, то есть смысл в том, что при том, что душа сама по себе не оскверняется, она другая природа, она не может оскверниться. Но вот сознание, из нее исходящее, как лучики, они могут запачкаться. И вот это вот оскверненное сознание, читта или авидия, это как раз и есть то, что еще называют другой, и в йога-сутрах называют каранадеха, причинное тело. Мы называем больше термином авидия или читта, вот это оскверненное сознание. Или еще это называется подсознанием, то есть то, чего мы о себе не знаем. Непонимание своей такой глубинной, такой подвал нашего сознания. Это то, что предшествует тонкому телу. И из этой авидии уже рождается что? Аханкара, ложное эго. А ложное эго – это уже тонкое тело. Или называют его линга-шарира или сукшма-шарира. Тонкое тело. Ложное эго, ум и разум – это тонкое тело. Но с чего же оно взялось, то чистое души? Именно из-за авидии. Это авидия – это оскверненного сознания, читта. Итак, вот это вот оскверненное сознание, наше читта или авидия, или каранадеха, хотите назовите, вот это то, что является источником, генератором этих желаний. То есть это то, чего мы сами себе не знаем. Я сейчас не знаю, что я захочу через год, понимаете? Бум! Еще у меня какой-то в голове щелкнул, да, я захотел этих вещей. Это эти вот биджи, желание. Еще других терминов называют васана, то есть васана обозначает такая волна, волны желаний, которые исходят из этого нашего оскверненного сознания или подсознания, это види, читты, каранадехи, куча разных терминов, обозначающих одно и то же, по сути. Вот они постоянно пополняют наше тонкое тело этими желаниями, и смысл в том, что они не заканчиваются никогда. То есть это вечный двигатель. Это вечный двигатель, из-за которого крутится материальный мир. Вот, поэтому живое существо не находит в себе силы сказать себе «хватит». Этот жизненный азарт, это гуна страсти, оно захватывает живое существо. И мы готовы играть в эту игру, уже проигравшись, уже залив в долги по уши, мы продолжаем в нее играть. Понимаете? Вот это называется нитья-бадха, вечно обусловленное живое существо, которое каждую свою новую жизнь платит долги предыдущие. Мы там проигрались, обозначает влипли. Карма нас связала. И вследствие этого мы рождаемся в какой-то определенной ситуации и получаем здесь, вот получите комплект. Одни получают неплохой комплект, те, кто в выигрыше были. Те, кто в проигрыше были, они оказываются в каких-то рабских условиях существования или в очень плохих условиях существования, где даже базовые потребности тела им сложно удовлетворить. Вот так или иначе, здесь все игроки играют. Игра это норма жизни. Вот только игры бывают, скажем, такие радостные, счастливые игры с Кришной, нитья-лилы, вечные игры. Бывают игры очень опасные, понимаете? Вот, и мы знаем, что если там где-нибудь ребенок попал в дурную компанию, начал играть там на деньги или еще что-нибудь, он проиграл, его заставили там что-нибудь сделать, там какое-нибудь преступление совершить, он ему говорит, у тебя должок, дружок, иди, так сказать. Да. И он пошел, он вынужден, он попал в какую-то ситуацию. Да? Так вот затягивает эта вот материальная жизнь. Поэтому игры бывают радостные, светлые, такие чистые, замечательные игры. А бывают и такие вот игры очень азартные, которые запутывают сознание живого существа, и живое существо становится рабом этого материального существования. И вот в процессе духовной практики происходит очищение именно от этой вот читты, с этого вот глубинного нашего сознания. Потому что какие-то впечатления в уме, они всегда были и всегда будут. Понимаете? Что мы чистим? Что мы чистим? Повторили Хари Кришна мантру. И что, вы забыли своих родственников? Фамилию свою забыли? Что вы стерли-то? Вы что знали до повторения мантры, то у вас и осталось. Что вы стерли-то? Терли, ничего не стерли, да? Что ж мы чистим-то? Господь Читания сказал, чето дарпана марджана. Процесс воспевания святого имени, что он очищает? Чето. Чето это как раз есть это вот читта. На вот это глубинное наше сознание, понимаете? Актуальную нашу память, как ее чистить? Все мои друзья, я вас знал до повторения мантры, знаю после повторения мантры. Ничего не стерлось, понимаете? Ничего не стерлось. Что же стирается? И что очищается? Очищается именно это вот, глубинное сознание, чета, которое даже еще предшествует тонкому телу. То есть это обозначает, что фактически вследствие правильного воспевания, духовной практики, человек должен почувствовать облегчение в том смысле, что ему начинает как бы меньше хотеться всего этого материального мира. То есть здесь два процесса. Не то, что он становится таким пассивным, апатичным. Здесь одно возрастает, другое убывает. Если мы внимательно читаем, в конце мы это немножко разберем, этот первый стих Шикшаштаки, где описываются все эти, скажем, благословения или сказать, блага, которые получает живое существо вследствие правильных отношений со святым именем. Вот. Но начинается, как правило, начинает человек серьезно погружаться в духовные вопросы тогда, когда его материальная жизнь начинает буксовать. Вот. То есть, когда мы натыкаемся на какие-то вообще такие препятствия, которые мы считаем уже непреодолимыми просто. Пока у человека все хорошо в материальном плане, нужно быть безумно вообще разумной личностью, чтобы привлечься духовной практикой. Типа там, как вот наши там Бориша, Альфред Форм, там. У человека нет проблем, да, то есть все там деньги, пожалуйста, все там миллионер там в каком поколении, там в третьем, не знаю, в каком. Вот нет у человека материальных проблем, тем не менее он раз приходит, становится там брахмачари в храме. Ему там родственник говорит, ты Что, парень, совсем что ли это сказать? Он говорит, да мне здесь лучше, чем у вас там в шикарных ваших там домах и так далее. Я говорю, я лучше буду спать на полу в спальном мешке, вот, сказать, ходить там на санкерту, ну что-то еще, чем тут под вами там ходить. Вот. То есть это обозначает очень большой разум, хотя у человека очень большие материальные возможности, понимаете? Вот. А у большинства людей, как только у них появляются материальные достояния какие-то там, деньги, что-то еще, у них сразу, так сказать, голова немножко наклоняется в сторону материального чувственного наслаждения. Вот, и, так сказать, им хочется туда все, под пальмы, там куда-нибудь еще, синее море, белый пароход там и так далее. Где-то побольше кокосы, бананы, там, что-то такое, чтобы все тут рекой лилось, да, там и так далее. Вот. То есть мы видим, что живое существо неразумное. Получив оно какие-то такие вот материальные благословения, тут же его сознание в другую сторону начинает деградировать. Поэтому здесь вот приводится, Шрила Прабхупада привел маленький фрагмент стиха из читания Чаритамриты. Я нашел его полностью, в оригинале он там Матхиалил, он звучит так: Ами виге эй мурхи вишая кени диба, сва чаранамрита дия вишая булайба. Это Кришна говорит, поскольку я, Кришна, очень разумен, зачем я буду давать этому глупцу материальное процветание? Лучше я дам ему чаринамриту, нектар бессмертия со своих стоп, чтобы он забыл об иллюзорном материальном наслаждении. Кришна так думает, открывает нам свои интересные слова, здесь использует. Он говорит, ами вигья, то есть ами это я, это на бенгале, вигья, я все знаю. Эй мурке, мурка обозначает дурак. Мурка, не знаю, мурка, дурак обозначает на бенгале. Вот. Этому дураку, эй, мурке, зачем буду давать ему вишая? Вишая обозначает яд. То есть зачем буду давать ему яд в виде материальных каких-то, так сказать, богатств, да? Вот лучше, когда дам я ему свачаринамрита, то есть нектар бессмертия со своих стоп, лучше я ему дам, да? Вот вместо этого яда вишая, чувство наслаждения, чтобы он эту вишаю булайба забыл. То есть у нас свои планы, у Кришны свои планы. Он вот этот балбес, он просит у меня там что-то материальное, он мурка, он просто дурак. Вот поэтому зачем я буду давать ему яд? Ну какой родитель будет давать яд? Да? Представьте себе, там ваш сын или дочь говорит, слушай, там, мама, папа, дайте там бутылочку яда, да? Вот, то есть, и этот яд, он может таким обладать медленным действием, не то, что там сами не стыкали, раз и все, в мгновение. Вот, яд бывает замедленного действия. И вот эти вот, скажем, материальные достояния, без понимания, что они принадлежат Богу, они являются ядом для нашего сознания. Это термин «вишая». Мы знаем, что чувство наслаждения переводится как «вишая» и «яд», «виша». Корень этого «виша», «виша», «виша» обозначает «яд». Итак, Кришна говорит, зачем этому дураку я буду давать яд, чувство наслаждения, потому что он и так столько уже времени тут занимается непонятно чем. Вот, лучше я дам ему вместо яда нектар. Это же разумное решение, правильно? Вместо яда нектар дать. Вот, но это с позиции Бога разумное решение. С позиции разумного существа это разумное решение. А с позиции вот этого глупого или впавшего в азарт материально живого существа, он говорит, ну что мне дали вообще, там какую-то чаринамриту, непонятно, да? Он отдаст там большие деньги за какую-нибудь там бутыль непонятного содержания, вот, и не оценит, допустим, там каплю чаринамриты, да? Потому что он находится в этом состоянии азарта, погони за всеми этими вещами. Он находится в состоянии погони за этим наслаждением, которое здесь называется не более чем миражом в пустыне. Причем помните, да, что мы обсуждаем все эти стихи в каком контексте? Это же все разговор продолжается этих двух людей, Махараджи Рахугана, великого царя, и Бхараты, Джада Бхараты, этого святого человека. Столкновение двух систем ценностей. Один с духовными ценностями, другой с материальными ценностями. Они разговаривают. Да? Вот. И человек, который обладает большими материальными ценностями, в данном случае Рахугана, он вдруг почувствовал, что он не такой богатый. Он вдруг почувствовал, что какая-то сила может все эти богатства в одно мгновение у него забрать. Сила времени. Вот, говорится, Бог дал, Бог взял. Да? Это такое наблюдаемое явление, как он что дает, ну, что он нас отбирает. Вот, мы так это на прокат получаем, какие-то тело получили на прокат, дом получили на прокат, мужа, жену, деньги. То есть все это мы на прокат получаем. То есть было, потом не стало. Все, то есть как бы прокатились, что называется. Вот по этой жизни немножко, так сказать, покатались. Ну как вот на аттракционы приходят дети, ну круг там два сделать на колесе обозрения, там, или на чем-то, на какой-то карусели оплатили, покатались, да, все точно так же, тело, янтра, машина, получили это тело в определенной ситуации, покатались там, сколько-то там лет покатались, поездили, вот, завели каких-то друзей, какую-то семью, какое-то отношение, все, время в этой машине закончилось, поменяли машину, дальше поехали, там, уже в другом месте, в другом времени, в другом теле, вот, и в зависимости от того, как мы живем, наше тело будет лучше, наше тело будет хуже. То есть сила, вот эта вот духовная сила, которая есть у живого существа, она сейчас потрачена на то, что духовные желания преобразованы в материальные, материальные желания преобразуются в материальные мысли, как желание осуществить. Эти мысли формируют тонкое тело формирует физическое тело, и так мы застреваем в этой материальной среде. Потому что в материальной среде что происходит? Очень трение сильное всегда. И чем более грубая среда, тем сильнее эта сила трения, тем меньше, так сказать, наша способность, наша свобода. Мы застреваем. И так получается, что мы застряли здесь, мы стали такими как бы маломобильными, малоподвижными, отягощенными всякими разными болезнями этого тела, какими-то проблемами той ситуации, в которой мы живем. Нам может не нравиться место, тут климат или страна, или что-то еще там может нам не нравиться. Вот. Но мы как бы влипли в эту ситуацию, и мы как бы так чувствуем, что мы мало что можем поменять, потому что так сильно как-то мы обусловлены. Как это произошло? Почему это произошло? Это произошло потому, что живое существо, вот это вот свое духовное желание, вот эту вот духовную энергию потратило на материальную природу и в конце концов забуксовало в этой материальной природе. Потому что эта материальная природа, она как бы построена по этому принципу, что здесь все затухает с течением времени. Только энергия Бога помогает всему крутиться. Все крутится, 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 планеты все вращаются вокруг этой оси, гора Меру, вокруг этого центра Вселенной, Шрита-Двипы, на которой находится Господь. То есть Он источник всего этого, всей этой силы времени, всех остальных сил, которые представлены, там, как вся эта там, гравитация, электромагнетизм и прочее, прочее, прочее. То есть Он источник всего этого, и благодаря этому все. Потому что так бы иначе все давно уже остановилось. То есть Он нескончаемый источник этой энергии. Люди ищут вечный двигатель, да? Это Кришна. Скажи им, что вечный двигатель это Кришна, они удивятся. Они подумают, что это какая-то там должна быть машинка там, с каким-то колесом, там, или что-то еще непонятно, что это вечный двигатель. Это Кришна. То есть он вечно все двигает, из него вот эта вот энергия движения исходит постоянно. Итак, живые существа здесь могут жить материальной жизнью, материальной плоскостью, они могут жить духовной жизнью. И сами они, как правило, не имеют решимости остановиться. Азарт материально захватывает. Поэтому Прабхупада привел эту фразу, что Кришна говорит, когда я особо милостив к этому живому существу, ануграхая, кстати, он говорит, я сиагам, поэтому я ануграхами, очень ануграха означает милостивый, харишье, хари, значит, отбирает, да, забирает, харишье, тадганам, его богатство, дхана, тадганам, Шанаи, все, сказать, я забираю у него все богатство. И вместо этого богатства даю ему себя. Вот. То есть духовная жизнь не обозначает, что человек лишился всех материальных благ. Духовная жизнь обозначает, что он просто поменял одни богатства на другие богатства. Вот. И так Кришна хочет нам вместо яда дать сюда этот самый нектар. И близость к Кришне рождает совсем другие ощущения. То есть мы знаем, что когда человек выпивает яд, ну, случайно, ты что-нибудь, может быть, несвежее съел или там какое-то действительно отравление, то от отравления очень муторно становится. Такое ощущение вот, мерзкое, такое, прям вот тяжелое такое, все, все такое, прям аж противно жить, когда вот, отравленный человек. Так вот, когда человек неправильно использует энергию души, он теряет вкус жизни. В конце концов, он чувствует себя таким вот разочарованным, раздраженным постоянно. Вот он пытается наслаждаться свои чувства, а потом, так сказать, он устает от всего этого, он чувствует какой-то обман. То есть это вот обозначает, что он отравился. Это отрава. То есть все виды деятельности, кроме чистого преданного служения Богу, это отрава, по большому счету, для ума. Но яд действует не мгновенно. Вот, потому что если бы он действовал мгновенно, то тогда была бы нарушена свобода живых существ. Они хотят жить. Вот так, пожалуйста, живите. Вот. Но в конце концов, вот эта вот возрастающая горечь материальной жизни, эта вот усталость, разочарованность накопленная, она стоит в том, что мы не то потребляем. Это и есть как раз вот признаки того, что мы принимаем яд. И по этой причине жизнь становится все более и более такой безвкусной, отравленной. И что же за нектар Кришна предлагает? Он говорит, а долго я у этого дурака, вот этого всего, этого мурки, все, так сказать, ненужное, все эти яды, дам-ка ему взамен нектар. Да? И что он предлагает? И вот это как раз то самое, что описывается в буквально первом стихе Шикшаштаки. То есть в этом стихе Господь Чайтанья, как Юга Аватара, тот, кто пришел именно специально для людей Кали-Юги, он дает рекламу. Мы знаем, что без рекламы ничего распространить невозможно. Да? Вот, то есть пока вы, так сказать, как-то себя там не покажете, не проявите, да, вот что вот я такой-то такой-то, у меня для вас что-то есть, да, то есть никто на вас внимание не обратит. Реклама должна быть очень важна. И поэтому первый стих Шикшаштаки это реклама, которую создает Господь Чайтанья, продукт, который он распространяет. То есть у него сетевой маркетинг. Он серьезно, я не шучу. Он основатель сетевого маркетинга. Если вы почитаете Чайтанья Чаритамриту, так оно и было. То есть он пел в таком состоянии великого духовного вдохновения святые имена. Тут же другие этим заражались, они бежали тоже, так сказать, там, вдохновляли других, и так вот это все как цепной пожар распространяется. Это называется сетевой маркетинг. Я подписал вас, вы подписали еще двоих, те двое подписали, еще там четверых, и пошло-поехало. Это называется сетевая система, понимаете. Вот Господь Чайтанья, вот он основатель этого, так сказать, сетевого маркетинга в сфере распространения духовного имени. Так описано в Чайтанья Чаритамрите. Вот. И товар, который он распространяет, то имя, он как раз рекламирует. Вот мы знаем... Этот первый стих Шикшаштаки, кто знает его наизусть на санскрите? О, один человек, остальные скромничают. Что там? Чето дарпана марджана, вава маха дава нирвапана. Дальше что? Шеях кайрава чантрика, итаранам видья ватху дживанам, анандам будхи вартханам. Дальше что? Пратипадам пурнам ритасваданам, сарватма снапанам, парам виджайта шри Кришна санкиртана. То есть этот стих можете выучить, 40-я страница песенника. Вот, да. Вот. Очень хороший стих, он углубляет наше понимание того, чем мы занимаемся. Потому что мы знаем, что вся наша практика, она вращается вокруг воспевания святого имени. Вот. В конце концов, мы хотим понять, что же это такое, да? Что за товар такой, что это такое святое имя. И вот в этом стихе Господь Чайтанья объясняет эффект этого процесса, если мы правильно общаемся, правильно взаимодействуем с Харинамой, со святым именем Господа. Итак, что это такое? Чита дарпана марджана, первый эффект. Первый эффект состоит в том, что очищается именно это вот чита, глубинное сознание. И это очищение проявляется, опять же, не в том, что вот мы забыли всех, кто вокруг нас, потому что ум, актуальное сознание, вот мы знаем все, что мы знаем о материальной жизни. Я не забыл, сказать, своей специальности, я не забыл членов своей семьи, ничего такого не забыл, понимаете? Вот. Но я стал на них иначе смотреть. Почему? Потому что чита, это вот глубинное сознание или подсознание, авидии, невежество стало меньше, понимаете? Тонкое тело осталось. Я помню, у меня эго есть, я помню свою фамилию, если против кто я такой, я скажу вам точно, кто я такой, понимаете? То есть я, как бы сказать, полностью своей этой биографией, что называется, владею. Это эго называется. Я знаю, кто я такой в этой жизни, понимаете? Вот, то есть эго работает, ум работает, разум работает, я всех помню, я всех знаю, все это. Ничего не стерлось. Но в этом процессе воспевания очищается именно читта, подсознание, авидия, оскверненное сознание, то, чего становится меньше. Итак, чета дарпана марджанам, это первый эффект харинамы, воспевания святого имени. Второй эффект, бхава махадавагни нирвапана. Бхава обозначает материальное существование, бхава. Махадава агни обозначает агни, все знают, да, что такое агни, огонь. Бхава Махадава Агни обозначает великий или бушующий пожар материальной жизни. Бушующий пожар материальной жизни. Когда пожар, то сразу 0-1, да, вызываем пожарную эту команду. Они гасят. Но сложно, потому что воды не хватает, там что-то еще. Ты пропадаешь, что, скажем так, для того, чтобы погасить лесной пожар, никакой пожарной команды не хватит. Он говорит, все, что может погасить его, это вот облако грозовое. Вот там воды сотни тысяч тонн. Вот, и когда только вот это вот облако над этим лесом прольет свой дождь, тогда есть какие-то шансы. А с машиной там по лесам ездить, там из какого-то там, шланга этого брызгает, смешно просто. Это невозможно погасить. Вот. То есть совершенно очевидно, что для того, чтобы погас этот пожар материального существования, никакие материальные средства не годятся. То есть в данном случае Харинама или Святое Имя выступает как то самое облако грозовое, полное вот этой вот воды, миллионы тонн вот этой вот, так сказать, воды, которая проливается и гасит пожар обусловленной жизни. Что это значит? В чем состоит пожар? Пожар состоит в том, что живое существо здесь чувствует этот вот огонь страстей постоянно, что мы горим в огне собственных желаний. Вот, то есть вот этот вот дискомфорт, который испытывает живые существа в этом материальном мире, единственной его причиной, единственной является только наше материальное желание, больше ничего. Если я ничего не хочу здесь, я просто поворачиваюсь и ухожу. Эта ситуация, она сразу отваливается со всеми производными, понимаете? Но вся ситуация существует для меня только потому, что я хочу в ней участвовать, понимаете? Я неравнодушен там, к тому, всему, вот мне интересно, что там будет с этим, с тем. Я своим сознанием участвую в этой многообразной ситуации. И поэтому там происходит, меня это беспокоит. Тот взял это, там что-то мне не дали, сказали там по этой ситуации, и я беспокоюсь по этому поводу, понимаете? Но если мне это не интересна вся ситуация, я просто поворачиваюсь и ухожу. И пусть у меня все провалится, вся эта ситуация. У меня больше не существует, понимаете? Все. Но пока я своими желаниями в этом всем участвую, все, я сам горю в огне этих желаний. И так этот огонь, он иногда немножко становится таким меньше, иногда больше, но постоянно вот этот вот огонь материального существования, он продолжает гореть, вот, и жизнь за жизнью продолжается. То есть там говорится в переводе, что вот эта фраза гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. То есть желания остаются, и поэтому эти желания переносят меня в новую жизнь, и там все снова, снова, немножко в другом раскладе. Но по сути дела, говорится, старое вино в новых бутылках. Все то же самое, только по-другому выглядит. Вот. А все остальное, по сути своей, материальная жизнь, она как бы такая, не так много вкусов в этой материале. Жизни, просто разные формы. Вот, и мы видим, что под разными, так сказать, соусами, под разными марками нам, по сути дела, продают одно и то же. Невежество приобретает в Кали-Югу многообразнейшие формы, многообразнейшие. Вот, вы заходите просто в какой-то магазин и видите вот это вот бутылированное невежество, да, там оно приобретает такое огромное, так сказать, количество. Люди платят за это деньги, хотя если знают, что это невежество, завтра будет плохо от этого. Но они отдают свои деньги, потому что им будет 5 минут хорошо, или там полчаса им будет хорошо, потом они забудут, что с ними будет, вот, а завтра им будет плохо. Вот. И люди идут на это знать. То есть такова материальная жизнь. И невежество и страсть, невежество обозначает, что мы теряем осознание, страсть обозначает азарт, желание продолжать, несмотря на то, что уже все это было. Вот. Это называется огонь материального существования. Так вот, Харинама, она как раз гасит пожар обусловленного существования, и вот этот вот как бы импульс продолжать материальную жизнь, он с течением времени затухает. Третий эффект. Шрея Кайрова Чандрика Витаранам. Шрея обозначает долгосрочная цель. То есть есть, веды говорят, прея и шрея. Прея — это обозначает вот то, что у меня перед носом, то, что приятно, хочется достичь. Прея. А шрея — это долгосрочная цель, максимальная задача, что называется. Вот. И большинство людей озабочены как раз решением сиюминутных вопросов. Прея. То, что даст мне чувство наслаждения сейчас, решит мои проблемы сейчас, называется прея. И никто не озабочен вопросом, а почему эти проблемы на меня свалились? Откуда они вообще взялись? Откуда? Где источник? Причина? То есть люди следствия видят какие-то. Этот плохой, тот плохой, там что-то еще там. Ну, так они решают вопросы, да, что-то там кого-то убрать, там кому-то заплатить, там что-то купить, что-то выкинуть. То есть какие-то сиюминутные вопросы решают, понимаете? Вот никто не озабочен вопросом шрея. Шрея обозначает долгосрочная задача. Так вот, шрея Кайрова Чандрика Витаранам обозначает, что у живого существа появляется понимание того, что является сверхзадачей, что является высшей целью. Его ум становится таким трезвым, прохладным. То есть говорится, что луна Чандрика, Чандра или Чандрика — это луна, которая обладает таким, немножко, так сказать, охлаждающим светом. То есть дает благословение живому существу, у него становится такой трезвый ум и разум. Вот, то есть он начинает понимать, что является его целью. Шрея Кайрова Чандрика Витарана дает благословение, подобное сиянию луны, которая охлаждает пыл человека. Так это третье благословение Харинаму, святого имени. Четвертое. Видьяватху Дживанам. То есть джива — это обозначает самая сущность, душа, жизнь, да? Дживанам. Видьяватху — это обозначает духовное знание. Духовное знание. Вадху это буквально означает жена или супруга. Вот, а видья это обозначает знание. То есть когда человек внимательно воспевает святое имя, то духовное знание, как ватху, как жена становится. Жена сопровождает мужа, все рядом с мужем. Да? Вот, то есть, когда человек внимательно воспевает святое имя, то духовное знание наследует за ним, как жена за мужем. То есть ему открывается смысл духовного знания. Духовное знание становится таким сопровождающим фактором. То есть он всегда живет в знании, только вследствие того, что он занимается так глубоко, внимательно воспеванием святого имени. Дальше, пятое благословение, говорит, Анандам Будхи Вардханам. Святое имя увеличивает океан блаженства. То есть, смотрите, мы уже отметили тенденцию, что у него падает интерес к материальной жизни, да? А здесь, наоборот, Анандам Будхи Вардханам. Ананда это обозначает блаженство, Будхи Вардханам обозначает возрастающий океан. Итак, в материальном плане уменьшается, в духовном плане увеличивается. Все, мы переводим свои счета в швейцарский банк. Все. В этой стране нас деньги не интересуют, мы переводим в швейцарский банк. Там надежные, да? Вот так. То есть мы свои богатства перемещаем из материальной сферы в духовную сферу. Вайкунха, духовный мир, наш швейцарский банк. Все. Там надежнее, там лучше. То есть мы перемещаем свои богатства в другую сферу. И так это происходит как бы естественным образом. Для вечного живого существа, естественно, иметь вечные какие-то активы, да? Вот наши вечные активы, они в духовном мире, они не подвержены никакой там девальвации, обесцениванию и так далее. Итак, Анандам Будхи Вардханам обозначает, что человек начинает в другую сторону опыт расширяться. Материальная жизнь обозначает расширение материального опыта. Где я был, что я ел, там, значит, с кем я там общался, что я видел. Это, то есть материальная жизнь – это углубление материального опыта. Духовная жизнь, ответ, начинает расширяться опыт в другую сторону. Мы начинаем больше познавать Бога, познавать себя, познавать духовный закон. То есть другой опыт принципиально. Это называется Анандам Будхи Вардханам. То есть вектор нашего сознания, желания, мысли в другую сферу, вечную, бесконечную. Анандам Будхи Вардханам. И причем он возрастающий. Мы знаем, что в материальном мире чувство наслаждения ограничено. У вас может быть очень много денег, но способность потребить, она ограничена. Поэтому наиболее разумные богатые люди занимаются чем? Благотворительностью. Им столько денег уже не надо, понимаете? Они начинают, вот тебе, если я считаю, что какая-то достойная программа, они там кому-то там бедным помогают, что-то еще, там науку развивают, медицину. Ну, в общем, короче, им столько не надо, миллиардов, да, им слава уже некуда. Поэтому они начинают отдавать, это разумная тенденция. Потому что понимает он, что моя способность наслаждаться, она ограничена, сколько у меня не было денег. Ну, сколько я могу съесть сил, я же не могу ресторан весь съесть, правильно? Ну, желудок вот такой вот, он у бедного вот такой, и у богатого он одинаковый по размерам, понимаете? Вот, поэтому способность наслаждаться, она у человека в любом случае ограничена, независимо от моих, так сказать, там, пожалуйста, телефоны себе отключите. Вот, и поэтому материальное наслаждение, оно не может возрастать. Оно не может возрастать, оно, потому что тело ограничено. А вот духовное счастье, оно имеет тенденцию расширяться. Это как раз отражено от этой фразы «Анандам Будхи Вардханам», что вследствие воспевания святого имени духовное счастье, оно имеет тенденцию к возрастанию. Далее, шестое благословение Харинамы. «Пратипадам Пурнамрита Свадана» дает почувствовать вкус нектара на каждом шагу. «Пратипадам» – пада – это стопа. «Пратипадам» – на каждом шагу. Шаг сделал? Нектар. Еще шаг сделал, еще нектар. Еще. Представьте, на каждом шагу вам стаканчик нектара. Раз. Делаете шаг, и на каждом шагу нектар. Пратипадам пурна амрита. Пурна означает полный. Амрита нектар. На каждом шагу полный стакан нектара. Ну так. Так вот видите, как вы мыслите. Ну, Валентина, вы у нас, так сказать, специалист по тому, как что-нибудь съесть и выпить. Вот, но это самое. Вот вы должны знать, что способности расширяются у живого существа потреблять нектар. Вот. На каждом шагу, пратипадам пурнамрита свадна, на каждом шагу вас ждет по стакану нектара. То есть это означает еще вот что. Это обозначает, что в духовной практике процесс и цель, они одинаково приятны. Вот что это означает. Если рассмотреть материальную жизнь, посмотрите, здесь сама по себе деятельность часто может быть неприятной. Но человек занимается ей, потому что это какие-то деньги. И вот поэтому он там ходит с какими-то бумажками, там что-то с кем-то там договаривается, там его подводят, обманывают, там что-то еще. Он опять там куда-то едет, там что-то звонит, на кого-то кричит, там что-то с кого-то требует. Вот там что-то они там какими-то часами какие-то совещания проводят. Кто-то что-то не хочет делать, кто-то кого-то заставляет это делать, что он не хочет. Вот, то есть большей частью, кроме, может быть, людей, которые нашли себя в какой-то творческой реализации, для большинства людей работа это просто рутина. Ну, просто какое-то хождение туда-сюда, там, передвижение каких-то предметов, бумажек, там, какая-то суета непонятная. Но сама по себе деятельность, она как бы так не очень приятна. Люди занимаются, потому что вот она приносит деньги. Все, поэтому этим занимаюсь. Фактически он как бы заложник ситуации. Какие-то там услуги он оказывает, что-то там кому-то выпускает, делает там, или еще что-нибудь там продает. Перепродает. Вот. То есть сама по себе деятельность, она такая очень нервная, беспокойная. И поэтому люди от этой деятельности хотят, они очень болезненно относятся, если их там в отпуск не пускают или еще что-нибудь там, на выходные говорят, работаю, они говорят, не хочу, там, потому что деятельность неприятная, неинтересная. Только вот плод, только деньги меня держат, и все. То есть в большинстве случаев, за исключением каких-то там края ситуаций, когда человек вот как-то творчески себя открывает. Итак, мы видим, что в материальном мире деятельность сама по себе, процесс, и цель – это разные вещи. Вот цель – это не работать, понимаете? Сейчас я так работаю, чтобы потом не работать. Чтобы потом лежать, ноги на стол, так сказать, и отдыхать, расслабляться, понимаете? Вот для чего я работаю, чтобы потом не работать. Вот такое противоречие. А в духовной деятельности здесь процесс и цель, они одинаково приятны, понимаете? То есть, потому что само по себе преданное служение в идеале, оно не оторвано как бы от того, что я позанимался преданным служением, потом мне за это дайте что-нибудь. То есть, когда человек занимается преданным служением, то в самом этом процессе он уже и получает удовлетворение, если это совершается правильно и бескорыстно. То есть, в этом смысле, пратипадам пурнамрита сваданам, эта возможность почувствовать нектар на каждом шагу, обозначает, что я не просто иду к какой-то цели. И вот я устал, но я продолжаю идти, потому что цель. Нет. А потому что сам по себе процесс движения по этому пути, он столь же приятен, как и сама цель. Потому что Кришна всегда сопровождает на этом пути. Не то, что мы сейчас идем к Кришне, но мы без Кришны. Как бы мы сейчас в одиночку, такие сирые, вообще одинокие, идем там куда-то к Кришне, у него там ему хорошо, у него там праздник, у него там гопи, там танцы раса, ля-ля-ля, а мы тут идем такие вообще там бедные путники, вообще мозоли там на ногах, да, и все. Нет. То есть сам по себе, когда-нибудь, может быть, мы придем, да, скажем, ну вот, Кришна, мы к тебе пришли. Нет. Сам по себе процесс, он неотделим от цели. Мы идем к Кришне вместе с Кришной. Он уже пришел к нам. Вот просто происходит процесс очищения от невежества, от неправильного понимания жизни, вещей, себя, Бога. Итак, вот это вот правильное понимание этой фразы «нектар на каждом шагу» обозначает, что деятельность, то есть процесс и цель, они фактически тождественны. Это части одного. Не то, что мы придем к Кришне и скажем, ну все, отчитал свою джапу, отслужил Кришне, все, теперь я у тебя на пенсии, да? У меня вечная пенсия. Нет. То есть, наоборот, преданное служение станет больше, но оно будет естественным. Там уже каждая мысль о Кришне как о члене своей семьи будет такой же естественной. Далее, следующее благословение Харинамы. Это что такое? Седьмое. Сарватма снапанам парам. Сарватма снапанам парам обозначает, что этот процесс воспевания, он дает высшую форму омовения душе. Сарватма – это вот вся душа или все души. Снапанам обозначает омовение. Парам – высшее омовение. То есть омовение – это всегда очень приятный процесс. Ну, только такие тамагуны существа, типа там собак, кошек, они мыться не любят. Вот их только держи вообще, они не любят мыться. Вот. Тамагунчики не любят мыться. Вот. А люди благостные, они наоборот. Вот в Индии там эти брахманы, они там их от колонки не оттащили, там плескаются вообще с утра до вечера. Вот, там, по три раза в день моются. Вот. То есть в действительности омовение – это не просто какая-то чистота. Омовение всегда связано с приятными ощущениями. То есть также этот терапевтический эффект, допустим, когда человек принял какие-то там рекомендуют душ, там какие-то там джакузи, там что-то еще, ванны там всякие разные. То есть человек после омовения чувствует себя легко. Вода имеет тенденцию снимать депрессию, снимать стресс. Когда мы искупались, это не просто что нам контраст температур. Почему люди купаются? Потому что вода как такая субстанция, Да, весна немножко, так сказать, прохладная, тем не менее она дает ощущение этого свежести, там какие-то гормоны в кровь начинают там вырабатываться и так далее, прочее. То есть само по себе это омовение, оно снимает депрессивное состояние, оно снимает стрессовое состояние. Вот мы знаем, что, так сказать, какой-нибудь там алкаша, его там чуть с ним разбираться. Его сразу раз под душ, под холодный, и он протрезвел очень быстро, понимаете? Очень быстро процесс происходит. Вот, он начинает уже говорить по-человечески, там все, до этого он только мучал. Вот, а его так раз туда, такая процедура, и прогресс вообще моментальный в сознании. Очень быстро человек начинает прогрессировать. То есть мы видим, что омовение – это такая сугубо позитивная штука. Вот, и в процессе воспевания святого необычное омовение происходит. Это вот сарватма снабанам парам, это высшая форма приятного такое омовения для души. А когда мы такие выходим, так сказать, из души или из какой-нибудь там бани, самые такие добрые, да, такие чистые, мягкие, такие спокойные, то есть вот эта вот грязь какая-то ушла, где там шлаки выпарились, все это, так сказать, себя пот, вонь, там все это себя смыли, и нам так хорошо, мы такие чистые. То есть чистота, она приятна душе. Это такое естественное состояние для нас. Вот поэтому это еще один такой вот эффект приятного омовения дает Харинама. И все это завершает эту рекламную, так сказать, рекламный стих Господь Читания словами «Виджайтэши Кришна Санкиртана». То есть со славой победа, победа Санкиртане. Санкиртана обозначает совместное пение святых имен, и также Санкиртана обозначает глубинное пение святых имен. То есть сан обозначает тотальный. Тотальный, когда, допустим, вот у нас собралось там 100-200 человек, вот это будет тотальный, все поют санкиртану, да? Или когда я один, я могу один совершать санкиртану? Могу. Если я соберу все свое существование, все свое бытие, все свои мысли, всю свою концентрацию направленную на воспевание, тоже будет санкиртана. Тотальная, глубинная. Когда не просто там я, так сказать, язык повторяет, а глаз смотрит там в интернет там, или куда-нибудь еще там и так далее. То есть как бы, это не будет санкиртана, не будет тотальная. Это будет расщепленное, как невнимательное, когда я какой-то частью своего тела повторяю, а умом или там чем-то еще, каким-то чувством не участвую, это не будет санкиртана. Как бы нет тотальности, нет полноты. Вот поэтому, в принципе, я один тоже могу санкиртану совершать. Если я соберусь полностью, весь я соберусь, и этот процесс погружусь, это тоже будет санкиртана. Вот, поэтому вот этот вот рекламный стих Шикшаштаки первый, он дает нам вот как бы описание, что живое существо, какое благо может идти из этого процесса. Понимаете? Вот, и как материалисты говорят, вот там, сейчас этот богатей будет в шампанском купаться, там, да, еще в чем-нибудь, да, вот, а преданно ему не надо в шампанском купаться. Вот он купается в другом. Вот у него это сарватма снапана парам, да. То есть это высшее омовение вот этой вот в духовной энергии святого имени, исходящей от Кришны. Вот, и это их нектар бессмертия, в котором они купаются. То есть для того, чтобы это произошло, нужно просто правильно общаться с Кришной в форме святого имени. То есть не нужно покорять его. В этом материальном мире мы привыкли все покорять, чтобы нас все слушалось. Вот нужно, наоборот, самому покориться святому имени. То есть это служение святому имени. Какое служение святому имени? Служение святому имени – это распространять святое имя, это уделять ему должное внимание. Когда мы уделяем ему должное внимание, время, самое лучшее время нужно дать Кришне. Самое лучшее время – это утро. Все. Если мы его проспали, значит, мы уже Кришне отдадим не лучшее время. Вот. Для того, чтобы дать Кришне лучшее время, нужно рано встать и понять, что это самое главное, что нужно сделать. Всех дел материальных не переделаешь. Это наблюдаемый факт жизни. Вот. Делам этим конца и края нет. Вот. Поэтому, выполняя свои какие-то материальные обязанности, в той мере, какой мы можем, мы должны помнить о своем самом главном деле. То есть какие-то материальные дела, так или иначе, сказать, не мы сделаем, так за нас кто-нибудь сделает. Вот, но вот это за нас никто не сделает. Вот, как бы кармические варианты, они как-то там, говорится, в кармическом плане незаменимых милей не бывает, да? Один там не смог, ушел, там, помер, там, заболел, кто-то другой, поэтому так или иначе. Вот как-то материальные процессы осуществляются с нами или без нас. А вот духовный прогресс, это то, что вот, является тем, что нас никто не сделает, понимаете? Мою работу за меня кто-то может сделать, понимаете, внешнюю. А вот мою внутреннюю работу за меня никто не сделает. Это вот то, что является моей неотъемлемой деятельностью, моей неотъемлемой дхармой. Самое главное, то, что я не могу делегировать, ну, никому, понимаете. Я могу сказать жене или сыну, там, помою посуду, сделаю то, все. Я не могу сказать, почитай за меня джапу. Нет, понимаете. То есть это единственная деятельность, которую я никому не могу передать или перепоручить. Это мое, понимаете? Это самое главное моя деятельность. Вот поэтому вот это, как бы, этой деятельности лучшее время, максимум внимания, максимум почтения, это и будет служение Святому имени. Вот это будет самое главное. Вот поэтому эта деятельность, она выводит живое существо из вот этой вот иллюзии погони за миражами в пустыне и утверждает живое существо в реальности. Откуда же все эти миражи берутся? Откуда же, если я гонюсь за счастьем, а этого счастья все никак нет в этом мире, все куда-то оно ускользает, то откуда же сама эта идея счастья? Это идея счастья из духовного мира. Как же сделать так, чтобы мы не за иллюзиями гонялись, не за солнечными зайчиками этими ускользающими, а где же реальность? Реальность – это Бог, который находится в самом сердце. Вот. И когда мы через этот процесс устанавливаем эту связь, вот тогда мы становимся людьми совсем другого качества, жизнь совсем другая. То есть все эти вот элементы, вот эти благословения, которые перечислил Господь, читая в первом стихе Шикшастаки, они начинают реально осуществляться. Харе Кришна. Вопрос?
Мне непонятно. Вот вы сказали это самое. Про тонкое тело, ум, разум и ложное эго, да? И это самое, а связь вот эта вот последняя, что-то Дарпанал и все прочее, я не понял. Святые имена там прочее, я ничего не понял. А разум, он же не принадлежит нам. И это ум вроде как будто как субстанция некая. Не касающие этого.
Я не понял, чего вы не поняли. Объясните, чего вы не поняли.
Я не понял, как вот в отношении душа. И вот этот ум, разум, это внешние есть навороты, да? Ложное эго.
Душа понятна.
Душа, да.
Тонкое внешне. Тело понятно. Ум, разум, ложное эго, да?
Нет, то это внешнее что-то, да?
Внешнее по отношению к душе.
Но это иллюзорное.
Почему иллюзорное? Реальное. Реальное, только временное. Тонкое тело.
Тонкое тело. Да.
Ложное эго, ум и разум – это материальные элементы, просто очень тонкие.
Подождите, тонкое тело, в него входит ум, разум, ложное эго.
Так, тонкое тело входит ум, разум, ложное эго, согласен, дальше.
Так, это самое. А значит, вот эти субстанции, это касаемо только этого материального мира, вот эти вот субстанции, да?
Да.
Да, то есть по отношению к душе оно никакого отношения не имеет?
Нет, в душе есть разум. В душе есть эго, в душе есть разум, в душе есть ум. Все эти функции есть у нас. Но там они натуральные, они естественные. Здесь почему тонкое тело как бы, считаю таким неестественным ростом? Потому что ум, разум, эго, они неправильно работают. Эго говорит, что ты тело. Разум говорит, как наслаждать это тело. Ум говорит, что именно я хочу, чего я не хочу. То есть эти функции эго, разум и ум в материальном мире, они работают против души. Они связывают нас с материальным телом, на оболочку заставляют нас на внешнюю работать. Но способность мыслить, способность говорить «я» есть в духовном мире. Кришна говорит «я», значит у него есть эго. Он говорит «агам», значит у Кришны есть эго. И живые существа в духовном мире тоже говорят «агам», «я», значит у них есть эго. И они там рассуждают очень складно, значит у них есть разум. И они чего-то хотят и не хотят, значит у них есть ум. Но там это все связано с душой, с самой атмой, понимаете? С самой атмой. А в материальном мире эти функции отделены от атмы и привязаны к физическому телу, к ложному. Поэтому мы говорим, что физическое, что это тонкое тело, оно как бы здесь работает против души. Поэтому мы его пытаемся очистить.
Или избавиться от него.
Избавление происходит, когда мы его оставляем, это физическое тело. Как вы сейчас избавитесь от разума? Если вы избавитесь от разума, вы тут же потеряете память, потому что одна из функций разума, вы тут же потеряете способность определять природу предметов, вы перестанете мыслить логически. Как без разума жить-то будете? Вы что?
Подождите.
Это опасно.
Эта субстанция это абсолютно материальная.
Как?
Это материальная. То есть...
Это материальная субстанция, но такая, как бы, извините, грубая примочка, без которой здесь нельзя жить, понимаете? Вот в материальном теле без него нельзя жить без разума. Вы сразу куда-нибудь пойдете и влипнете куда-нибудь, в столб там или с крыши упадете, вот без тормозов, потому что не опыта, опыт основан на памяти. Нету памяти, нет опыта, понимаете? А память это одна из функций разума. Как вы будете без разума жить? Это то же самое, что машина без тормозов. Ну куда вы далеко вы на ней не уедете, понимаете? Тут же куда-нибудь влили, влетите.
Ну хорошо. Ну. Мы упали, разбились, освободились от грубого тела и вернулись в мир. Если нет,
нет, если бы, так сказать, так просто погрузиться в духовный мир, то, так сказать, мы бы все разом прыгнули бы с крыши, держать за руки, сказали бы Хари Кришна и все. Вот. Но это же не вариант.
Правильно? Ну подожди, вы сказали, если нет разума, нет памяти, живое существо, оно уже, вроде как у него схема-то эта материальная не работает, нет переходника.
А разум нужен для того, чтобы физическое тело работало. Как вы будете без разума пользоваться телом? Вы же не поймете, что ложку в рот надо там засовывать, понимаете? Ну,
а зачем он там нужен, если...
Ложка?
Нет.
А что? Разум чем, зачем нужен?
Нет.
Разум это необходимое условие для функционирования тела здесь. Чтобы жить, чтобы с людьми разговаривать, чтобы понимать, что шляпу на голову, ботинки на ноги одевать, нужно разум, понимаете, иначе никак. Это условие для существования. Тонкое тело – это программное обеспечение для того, чтобы работала машина физического тела. Ну никак она не будет работать иначе, понимаете. Отключи сейчас разум, ум и все, вы будете уже, вы меня не узнаете, там, себя не узнаете, никого не узнаете. Потому что ни памяти, ни способности оценивать события, ориентация в пространстве, ничего не будет, понимаете. Как вы собираетесь жить без ума, разума? Это необходимые условия для существования материального тела. Я никак не пойму, чего вы не поймете.
Я не пойму. Но эта вся схема перестала работать. Тело тоже перестанет работать. И все возвращается обратно.
А на каком основании вы возвращаетесь? Вы просто получите новое тело.
Ну, если нет концепции, программы этой нету, она сгорела, разум, все это самое.
Как она сгорела? Что вы какие-то вещи говорите?
Ну, вы сказали.
Кришна же поддерживает механизм. Все, что может сломаться, сгорит, это физическое тело. Да. А тонкое, в нем же сохраняется желание, мысли. Куда же оно сгорит? Оно же тоньше огня. Кришна говорит, земля, вода, огонь, воздух, дальше эфир, ум, разум, ложное эго, это мои элементы. То есть в огне может сгореть какие элементы, те, которые грубее огня, да? Это что, вода может испариться в огне, и земля может формы, допустим, дерево или что-то. А элементы тоньше огня, воздух, он уже не может сгореть. И пространство не может сгореть, и ум и разум тоже не сгорят. Сгореть может только то, что грубое.
То есть Кришна управляет. То есть если человек становится вот этим без разума, им дальше уже как животное управляет.
Я что-то не могу понять. Почему хотите так разума лишиться? Чем он вам не угодил? Разум нужен, понимаете? Нам его не лишаться надо, а наоборот его, так сказать, очищать и развивать. Кришна говорит, будхи-йога. Йога разума. Зачем вы хотите от него избавиться? Надо просто очистить и как бы с Кришной связать, и будет нормальный разум. Сейчас просто разум идет на поводу ума и чувств, поэтому вот он подводит нас. Подкупленный водитель получается. Подкупленный водитель. Вот. А нужно сказать, чтобы он был не подкупленный, а честный, чтобы он знал Кришну. Тогда через этот разум будет Кришна проявляться. Поэтому вот изучаем шастры, это разум Кришны. Ну ладно, у кого-то еще есть, если можно сказать. Что такое чета? Оскверненное сознание. Дарпана обозначает зеркало. Марджана означает очищение. Иногда мы читаем перевод очищение зеркала ума. Не совсем точно. Потому что ум, это манас, читта это оскверненное сознание. Оно проявляется в уме, конечно, тоже. Оскверненное сознание проявляется в уме, без сомнения. Вот, но ум это просто материальная функция, нужно куда-то деваться. Все равно вы что-то будете любить или не любить в этом материальном мире, куда вы от этого денетесь. Принимать приятное, отвергать неблагоприятное. Поэтому чета дашана марджанам это очищение зеркала ума. Какого ума? Это вот читта оскверненного сознания, глубинного, из которого исходят эти волны, васаны, материальные желания, выполняющих наше тонкое тело. Вот о чем идет речь. Это чета или читта, да.
А можно вопрос?
Нет, уже с вами хватит сегодня. Вы исчерпали свой лимит вопросов на сегодня, пожалуйста.
Как ощущается? Очищается, если вообще уходит?
Уходит, если мы хотим, чтобы уходили. То есть здесь нужно понимать, что это процесс, это не какая-то химчистка, понимаете? Механическое, закинули там все очистило вместе с пуговицами, все, понимаете? Вот, то есть этот процесс не механического очищения. Это очищается тогда, когда я хочу, чтобы очищалось. Я прошу Кришну, пожалуйста, очисти меня. Это не механический процесс, потому что мы не механизмы, мы живые существа. свой пиджак я могу механически очистить, понимаете? Была грязь и нет ее теперь. Вот. А, и он не может возражать пиджак, он не может сказать, не очищай, мне пятно это нравится. Вот. А я могу реально не желать очищаться. Мне нравится моя обусловленность, понимаете? И я повторяю Харе Кришна мантру, и это просто машина на холостом ходу. Звук есть, никуда не едет. Все. Никакого очищения. Почему не хочу очищаться? Это не механическое очищение, я должен хотеть очищаться.
А зачем повторять-то?
Зачем повторять?
Если я не хочу очищаться.
А если не хотите очищаться, то не зачем. На ваш вопрос. Да, да. Это не совсем так. Инициация – это не разовое действие. Инициация – это процесс. Вот. И повторение мантры до инициации дает результат, и после инициации дает результат. А единственное, что меняется после инициации, если человек подготовлен к ней, что его прогресс становится таким, ну, более интенсивным, если он хочет.
Вот. То есть,
а? За счет чего? За счет того, что в момент инициации он получает благословение традиции через своего духовного учителя. Его духовный учитель является представителем традиции, парампры. Он как бы получает такой импульс, толчок. Бум. Представьте себе, что вагон стоит на рельсах. Это просто вагон, у него есть колеса, но нет двигателя. Вот, если его подцепили к локомотиву, теперь он поехал. То есть инициация обозначает, что мы получаем трансцендентный импульс, толчок. Последний вопрос.
Душа и сознание – это различные вещи, да?
Это не различные вещи, это душа – это, скажем так, источник, сознание – это производное, скажем так, солнце и лучи.
Ну, то есть, а сознание – оно вечное?
Сознание, конечно, вечное. Так же, как лучи вечные, солнце вечное, лучи вечные.
А почему?
Сознание – это признаки души.
Почему я не всегда в сознании?
Что-что?
Не всегда в сознании.
Как вы не всегда в сознании?
Ну, не всегда, но во время сна, допустим, нет памяти.
Память есть, просто она менее активна. Она менее активна. Если вас разбудить, вы тоже вспомните, кто вы такой. Она просто бывает в разных состояниях. Как огонь может едва тлеть, может быть сильное пламя, свет может быть минимальным. Но точно так же сознание какое-то. Сознание, например, днем оно правильно по максимуму, все видим, все понимает. Ночью оно в таком как бы режиме, как компьютер, в режиме засыпания. Вы знаете, что он включен, режим засыпания. Такой как бы минимальная активность. Минимальная, это не полное отключение, просто минимальная активность сознания. Все, на этом мы закончим. Давайте попоем еще, так сказать, минут 20. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.